Повесть профессора кафедры истории и культурологии ИГХТУ, члена Союза писателей России Алексея Александровича Федотова «Победитель» об инвалиде Великой Отечественной войны, оставшемся без ног, потерявшем всех своих родных, но нашедшем свою любовь и сумевшем быть заботливым мужем. Книга о сложных людских судьбах и основана на реальных исторических событиях. Та жестокая реальность, в которой жили герои повести, не мешала им любить, радоваться жизни, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, эта книга не вставляет читателя равнодушным. Повесть переведена на китайский и арабский языки. В столице Республики Беларусь, Минске, она издана на русском языке в журнале «Новая Немига литературная». Перевод на китайский язык выполнила преподаватель китайского языка университета Цзинь Лин. Студенческий клуб ИГХТУ на основе нескольких отрывков из повести подготовил к 79-й годовщине Великой Победы аудиокнигу.
Александра только в 30 лет вышла замуж. Ее муж Иван, летчик морской авиации, высокий статный мужчина, очень ей нравился. Ей было спокойно рядом с ним, приятно ощущать исходившую от него силу и уверенность. У них родилась дочь Катя. Молодой семье дали квартиру в Ейске, но счастье оказалось недолгим. Иван погиб незадолго до начала Великой Отечественной войны при испытании самолетов. Самолеты проектировались знаменитым авиаконструктором Робертом Бартини. Виктор и Александра. Знакомство. Беда не приходит одна. Не успела Саша оправиться от потери мужа, как новое испытание, выпавшее не только на ее долю, но и на долю всего советского народа. Великая Отечественная война. Небывало суровая зима в начале войны не обошла стороной и Краснодарский край. Простудилась Катя. Заболела воспалением легких и вскоре умерла. В 35 лет Александра осталась одна с воспоминаниями о прошедшем недолгом семейном счастье и полном испытании настоящем. Однажды в Ейском порту она случайно встретилась с Виктором Санько, служившим в одном из военных кораблей. Он потерял семью в годы войны. Нацистские захватчики уничтожили целые населенные пункты в Беларуси вместе со всеми, кто в них жил. В одной из уничтоженных вместе с жителями деревень жила семья Виктора. Общение Виктора и Александры не было долгим, но им его хватило, чтобы рассказать самое главное друг о друге. Им казалось, что они всегда друг друга знали. Люди, потерявшие все, что наполняло смыслом их жизнь, как будто обрели новый смысл жить дальше, встретив друг друга. Не просто выживать вопреки боли прошлого и наполненному тяготами военного времени настоящему, а именно жить. Но вскоре корабль, на котором служил Виктор, получил приказ покинуть акваторию Азовского моря. Дислокация в Керчь. На прощание они обменялись адресами, пообещав друг другу, что обязательно встретятся. К лету 1942 года Ейск стал прифронтовым городом. Нацисты, немецкие и румынские военные части, вошли в Ейск 9 августа 1942 года. Оккупация – трагическая страница истории города. За время полугодовой оккупации нацистами и их пособниками-полицаями из числа уголовников и недовольных советской властью были замучены около 600 человек. Жертвами стали не только партийные и советские работники, но и дети. Были отравлены газом 214 детей из детского дома, эвакуированного в Ейск из Симферополя, которые не успели эвакуировать перед сдачей города. Больные дети были не нужны рациональным европейцам, ищущим практическую пользу. Ейск был освобожден 5 февраля 1943 года 58-й армией Северо-Кавказского фронта. У пережившей тяготы оккупации Александры наконец появилась возможность попробовать узнать что-то о Викторе, мысли о котором давали ей силы жить среди того ужаса, который на целых полгода воцарился в красивом приморском городе.
Письмо медсестры. В боях за Крым Виктор был тяжело ранен. После ранения попал в госпиталь. Операция, ампутация обеих ног. Воевать он уже не мог, да и в тылу с такой инвалидностью его было не привлечь к участию в трудовом фронте. Скорее о нем надо было заботиться. Война подходила к концу. Куда теперь его забросит судьба? Родные погибли в Белоруссии. Про Александру после операции он даже и думать боялся. Не то чтобы кому-то про нее рассказывать. Виктора отправили в инвалидный дом в один из городов Центральной России, который не был под оккупацией. После первого шока от ощущения, что теперь он потерял и ноги, Виктор замкнулся в себе. На новом месте целыми днями лежал, повернувшись лицом к стене. На все вопросы отвечал односложно. Его разговорила медицинская сестра Маргарита, женщина лет 50, про которую попавшие в этот дом страдания говорили, что она умеет лечить словом. Борис Полевой еще не написал повесть о настоящем человеке, а Маргарита Петровна рассказывала потерявшим конечности солдатам об Александре Прокофьеве Северском, совершавшем боевые вылеты в годы Первой мировой войны с протезом ноги. В глазах некоторых инвалидов зажигались искры. Они начинали думать, что еще не все для них потеряно, что если они и не смогут вернуться в строй, то в мирной-то жизни смогут найти себя. Были и другие, которые отмахивались от ее слов, не понимает медсестра, каково им. Виктор не принадлежал ни к первым, ни ко вторым. «Нужно понять, зачем жить», — сказал он как-то Маргарите. О Боге в Советском Союзе говорить было не принято. Да и знала ли о нем сама Маргарита, неизвестно. Но именно для этого почти сломанного жизнью мужчины она нашла нужные слова. «Так пойми, ты же Виктор, твое имя значит победитель. Ты не можешь проиграть свою жизнь вот так. Кто у тебя есть?» Она знала о погибших родных Виктора в Белоруссии. И он знал, что она знает. Поэтому вопрос застал его врасплох. И неожиданно для себя он рассказал ей про Сашу. «Потерял ее адрес?» — сочувственно спросила медсестра. «Давай все равно ее поищем». «Да я его наизусть помню!» — возмутился инвалид, на миг забывший про то, что он безногий. «И какой он?» Виктор машинально продиктовал адрес и только потом спросил. «А тебе он зачем?» «Напишу ей письмо». «Не вздумай!» — вскипел мужчина. «Мало ей горя в жизни было, еще нового не хватало». «А ты почему так уверен в том, что ты — горе?» «Может, совсем наоборот. И не только она тебе дает смысл жизни, но и ты ей». «Не пиши ничего», — устало сказал Виктор. И грустно добавил. «Да и если напишешь, что толку?» Через 3 недели Александра получила письмо от медицинской сестры из незнакомого ей города. Ехать ли туда к Виктору, она даже и минуты не сомневалась. Конечно, ехать.
Александра и Виктор. Победа любви. Александра приехала в город, где в доме инвалидов был Виктор. Когда ему сказали, что она приехала, то все в его душе всколыхнулось. Но он не хотел видеть Сашу. Не хотел, чтобы она увидела, каким он стал. Виктору хотелось ее на руках носить. А кто он теперь? Безногий инвалид. Категорически не хотел встречаться, хотя Александра в попытках его увидеть в течение 2 недель каждый день к нему приходила. И уходила, услышав, что он не хочет ее видеть, чтобы на следующий день опять вернуться. Ей уже не на что было жить в чужом городе. И в этот момент Саше пришла в голову мысль, как обеспечить свое выживание в это время и гарантированно увидеть Виктора, поговорить с ним. Она устроилась санитаркой в этот дом инвалидов и уже на следующий день вошла к нему в палату. Сердце мужчины сжалось, когда он увидел ту, которую полюбил. Чтобы она не заметила выступившие на его глазах слезы, он отвернулся к стене. «Зачем пришла?» — глухо спросил Виктор. «За тобой». «Поехали в Ейск». «Зачем?» — еще глуше спросил он. «Жить. Вместе». «С обрубком?» — горько спросил мужчина. «Ты же не сам себя таким сделал. Мы познакомились, узнали друг друга, сказали, что всегда будем друг другу нужны. а теперь первое серьезное испытание. Так ты думаешь, что не нужен? А зачем тогда все наши слова были нужны? Значит, случись по-другому, я тебе была бы не нужна?» У Виктора в глазах мелькнула искра надежды, но он ничего не сказал, а отвернулся к стене. Но Александра не отступила. Она продолжала работать санитаркой в этом интернате, чтобы каждый день после рабочего дня подходить к Виктору, разговаривать с ним, говорить, что он ей нужен. В его потухших глазах начали вновь загораться искры надежды, но он их тут же гасил, вспоминая о том, в каком состоянии обречен доживать свою жизнь. «Или продолжать жить», — пронзило его однажды, когда и спустя полгода Саша не уехала и также продолжала звать его поехать с ней. «Ты правда не пожалеешь?» — тихо спросил ее Виктор, пристально глядя в глаза Александры. «Нет», — твердо сказала она, — «я тебя не предам». «Так нет тут предательства», — сказал мужчина так мягко, как только мог. «Ты молодая, красивая. Найдешь еще свое счастье?» «Нашла уже». «Зачем тебе это?» «Потому что я тебя люблю». «А я не хочу ехать, потому что тебя люблю». «Будем до конца жизни так здесь жить?» Виктор впервые после потери ног улыбнулся. Они поехали в Ейск, поженились. У них родились два сына, Алексей и Николай. Оба, когда выросли, стали офицерами.
Муж. Виктор, хотя и был без ног, но не давал себе никакой поблажки. Он старался жить так, чтобы Александра всегда чувствовала, что у нее есть муж, на которого она может во всем положиться и опереться. Он постоянно работал. Сам сделал всю мебель. Не лишь бы какую. Искусный столяр и резчик Виктор старался сделать ее так, чтобы было красиво. Хорошо рисовал, и на стенах висели написанные им картины. Сам шил себе рубашки на ручной швейной машинке, а вместо брюк у него были кожаные мешки. Ночами сколачивал ящики для почтовых посылок, которые Александра продавала на базаре. Много рыбачил, что было большим подспорьем. Виктор очень дорожил тем, что она не просто не отказалась от него безногого, но и оказалась так настойчива и родила ему двух сыновей. Ему очень хотелось, чтобы жена и дети ни в чем не нуждались. При этом бытовые условия крайне сложные. Водопровода во дворе не было. Водопроводная колонка была за два квартала. Обед готовили во дворе и весной, и летом, и осенью, только зимой в комнате. Александра рано утром уходила продавать почтовые ящики. Чтобы натопить комнату, нужно было принести уголь из сарая, который находился в конце двора. Добираться до него нужно было почти 50 метров. Виктор, когда Саша уходила, брал пустое ведро, уползал во двор, бросал пустое ведро по направлению к сараю, подползал к нему и опять бросал. Добраться до угля было сложно, но еще сложнее был путь обратно, с ведром полным угля. Его приходилось уже не бросать, а поднимать на вытянутую руку и осторожно переставлять. Этот ежедневный путь он проделывал, чтобы затопить печь, чтобы в комнате было тепло, когда Саша вернется. Племянница Александры Таня смотрела иногда, как безногий Виктор в своем мешке идет. Хотя и безногий, но ощущение девочки было именно таким, что идет по улице рядом с Александрой, держа ее за руку. И думала, что вот бы у нее был такой муж. Ну и что, что у него нет ног? Зато как же он любит свою жену. Сколько в нем внутренней силы, воли, жизнелюбия, доброты. Никакие жизненные трудности не могут его сломить.
Александра и Виктор прожили вместе долгую жизнь. Больше 30 лет. Виктор умер перед Новым годом. Всего 15 минут не дожил до него. В этом новом году должны были снести их дом. В многоэтажке в центре города им с Александрой должны были дать отдельную двухкомнатную квартиру. Но раз умер, то дали ей однокомнатную. Александра как-то сразу постарела без него, пригнулась к земле, начала болеть. Сын Николай приехал за ней и забрал к себе в Чернигов. «Я была здесь очень счастлива с твоим папой, сынок», — сказала она перед тем, как они навсегда уехали из Ейска, и на глазах ее выступили слезы. «Я знаю, мамочка», — тихо ответил Николай и отвернулся, чтобы мать не увидела, что офицер плачет.